Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. 25 июня стартовало всероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Продлится оно до 1 июля. Этот день заявлен как основной, он будет выходным. На 28 июня явка на голосование по поправкам в Конституцию составила 28,5%. В абсолютных цифрах это почти 31 миллион человек. Такие данные озвучила глава ЦИК Алла Памфилова. Москва и Нижегородская область могут голосовать дистанционно через сайт госуслуг, и 75% из тех, кто подавал заявление на голосование через интернет, уже сделали свой выбор. Пока голосование еще в самом разгаре, мы напомним, а что же предлагается поменять в главном законе страны. Постараемся уложиться в получасовку и обсудим это с экспертом. С нами на связи член рабочей группы по подготовке предложения о внесении поправок в Конституцию, депутат Государственной Думы Олег Смолин. Олег Николаевич, приветствую вас.
Добрый день.
Олег Николаевич, ну, как члену рабочей группы вам задам вопрос. Ваши какие-то инициативы попали в окончательный список поправок?
Да, если посмотреть на таблицу поправок, то там есть три моих предложения. В разной степени учтенных, одно учтено практически целиком. Это предложение, касающееся того, что в Конституции появились люди с инвалидностью. Они там до сих пор только чуть упоминались, а теперь появилась поправка в 114-й статье, где перечислены полномочия и обязанности правительства. И там, я цитирую по памяти, теперь правительство обязано, согласно Конституции, раньше оно было обязано это делать согласно законам и Конвенции о правах инвалидов, а теперь, согласно Конституции, оно обязано, соответственно, обеспечивать равные возможности для инвалидов, их интеграцию в общество и создавать доступную среду. Вот такое положение появилось в Конституции. Конституция – закон прямого действия, но это не значит, что появление такой поправки автоматически означает улучшение положения людей с инвалидностью, но она означает возможности для нас, парламентариев, что называется, более активно, извиняюсь, давить на правительство в интересах людей с инвалидностью, а для самих людей с инвалидностью в каких-то случаях обращаться в Конституционный суд.
Угу. В одном из интервью вы говорили, что еще хотели бы по поводу образования какие-то изменения предложить.
Да, мы сформулировали предложение, которое абсолютно точно соответствует в том числе нашим международным актом. Это предложение о том, чтобы создавалась система образования для всех и в течение всей жизни. Но она тоже вошла в число принятых, но в виде непрерывного образования. Хотя непрерывное образование понимается по-разному, это немножечко не то же самое, что образование для всех и в течение всей жизни.
Давайте подробнее остановимся на тех поправках, которые так или иначе чаще всего фигурируют в СМИ, чтобы попытаться простыми словами объяснить, для чего эти поправки принимаются.
Итак, значит, если говорить о поправках, то их можно поделить на четыре основных блока. Это блок, относящийся к тому, что обычно называют суверенизацией. Это блок социальных поправок. Это блок поправок, которые часто называют идеологическими, и блок поправок, которые касаются политической системы. С чего будем начинать?
С политической системы.
С политической системы.
Да, вот...
Это самый сложный блок поправок. Угу. Я напоминаю, с чего начиналось. Начиналось с того, что президент Российской Федерации 15 января выступил с предложениями, я бы так сказал, сделать важный шаг от суперпрезидентской республики, которая была предусмотрена Конституцией 93-го года, которую, как известно, писали под Бориса Ельцина, к республике просто президентской. В частности, предполагались две важные вещи. Вещь первая – это расширение полномочий парламента, право парламента утверждать не только премьера, но и министров. я имею в виду Государственную Думу, и право Совета Федерации, это Палата регионов, соответственно, проводить консультации по поводу назначения силовых министров. Это одна важная тема. Другая важная линия, которая тогда, естественно, вызвала активную поддержку, в том числе со стороны оппозиционных фракций, это предложение о том, чтобы из Конституции исчезло слово «подряд», а осталось, что президент Российской Федерации, речь шла о следующем президенте, не может занимать свою должность более 2 сроков. Таким образом, не более 12 лет. Далее происходили другие процессы, которые связаны с тем, что в процессе работы конституционной группы, я бы так сказал, сделаны были шаги от первоначальных предложений президента. Часть полномочий президенту скорее вернули. Например, увеличение числа членов Совета Федерации, которые президент может назначать, соответственно, дополнительно к тому, что представляют регионы. Теперь их около 30, такая возможность появилась. Вот. И знаменитая поправка, которая вызывает наибольшие дискуссии, это о том, что 2 срока относятся ко всем, кроме действующего президента, и счет его сроков его полномочий начинается сначала, так называемое обнуление. Вот это, собственно говоря, поправка сейчас вызывает наибольшие дискуссии в интернете и в средствах массовой информации.
Но справедливости ради нужно напомнить, что она и к Дмитрию Медведеву относится как к бывшему президенту. Все-таки там не конкретное имя Владимира Путина прописано.
Нет, там не конкретное имя Владимира Путина написано, там написано про действующего президента, поэтому поправка Дмитрию Медведеву относится. Поправка про 2 срока. Дмитрий Анатольевич уже один раз был президентом, если он станет президентом еще раз, то сможет быть президентом один срок.
А почему такая поправка вносится? Это может трактоваться как некое преимущество для Владимира Путина и Дмитрия Медведева?
Значит, там есть по этому поводу две трактовки. Одни трактуют это так, что Владимир Владимирович хочет оставаться президентом до 2036 года, поскольку действующий президент обычно при выборах имеет преимущество перед кандидатами в президенты, если, опять же, не какая-то чрезвычайная особая ситуация. Другая трактовка, которая, мне кажется, ближе к истине, заключается в том, что Владимир Путин хочет иметь свободные руки. Сам он говорил, что если сейчас не разрешить избираться в 2024 году, то, соответственно, начнутся активные поиски преемника политическими элитами. Ну, а многие боятся раскола политических элит. Я думаю, что Владимир Владимирович очень любит свободу, как, впрочем, не только он, и оставляет для себя возможность принятия различных решений накануне 2024 года.
А у нас в стране политические элиты решают, кому править в дальнейшем, или все-таки народ?
Где, вы знаете, я должен вас разочаровать. Как правило, политические элиты решают не только в нашей стране, но и в большинстве других стран, кому править. Поскольку даже в Соединенных Штатах, например, да, в стране, казалось бы, с такой богатой демократией, в среднем выигрывает выборы в 80% случаев тот, кто потратил на них больше денег. История Трампа – это история совершенно особая, уникальная. Непонятно, чем она закончится, но большая часть политических элит была настроена против него. И это не правило, это исключение.
И денег потратила больше Хиллари Клинтон, если не ошибаюсь.
И на 3 миллиона набрал больше голосов. И если бы не, соответственно, я не помню, кто больше потратил денег, но если бы американская система была аналогична нашей, то Клинтон и стала бы президентом Соединенных Штатов Америки. Но в Америке, как они говорят, американцы, это не союз людей, это союз штатов. И там, соответственно, количество выборщиков определяют не количество проголосовавших людей, а количество поддержавших штатов. Вот президента Трампа поддержали больше штатов, поэтому у него оказалось больше выборщиков при меньшем количестве проголосовавших за него.
По поводу баланса ветвей власти, вот о чем говорит и сам Владимир Путин, вот то, что вы сказали, да, от суперпрезидентской к просто президентской переход. Но если, опять же, вчитаться в поправки, опять же, мы уже сказали, что до 30 сенаторов, президентская квота в Софеде возрастает с 17. И, что важно, назначать председателя правительства, то есть премьер-министра, и отправлять в отставку президент, если поправки будут приняты, сможет, в общем-то, без отправки всего, без распуска правительства, в общем-то.
Это правда,
о чем говорит.
Это правда, но я хочу заметить, что сейчас президент Российской Федерации, ни с кем не консультируясь, вправе сам назначать и председателя правительства, и, соответственно, всех
министров. По-моему, Госдума же консультируется.
В этом смысле мало что меняется. Да нет, Дума только сейчас утверждает председателя правительства. Все. Дальше, соответственно, хороший министр, нравится он парламентариям, не нравится он парламентариям, президент назначил, и все дела. Я, например, сомневаюсь, что если бы в свое время парламент принимал участие в назначении министров, то прошел бы, например, крайне непопулярный в армии министр Анатолий Сердюков. У нас, конечно, все возможно, но думаю, что даже наша Дума, которая крайне редко спорит с президентом или правительством, высказывала бы по этому поводу свои соображения.
После консультации с Софедом президент также сможет назначать и освобождать от должности министров силового блока. Это и внутренних дел, да, министры, это и спецслужбы, это и Минюст, и МИД, и МЧС.
Министр обороны, конечно.
Да, также генпрокурор и замгенпрокурора. Сейчас как? То есть что поменяется?
Объясняю. Сейчас президент назначает всех силовых министров, как и всех остальных, ни с кем не консультируясь. Теперь он будет консультироваться с Советом Федерации. Ну, с точки зрения расширения полномочий парламента,
это плюс.
Но с другой стороны, сейчас Совет Федерации утверждает генерального прокурора. И я в свое время был членом Совета Федерации, когда, например, и принимает отставку. Когда, например, Совет Федерации не сразу принял отставку генерального прокурора Казанника. И не сразу назначил генерального прокурора, предложенного президентом Ельцином. Теперь президент только консультируется по кандидатуре генерального прокурора с Советом Федерации. В этом смысле вот такой, не хочу говорить, где шаг вперед, где шаг назад, но я бы сказал, в разные стороны, в разнонаправленные оказались поправки. Первоначально не предполагалось менять ситуацию по генеральному прокурору.
По поводу судебной власти, вот опять же с оговоркой на то, что если поправки будут приняты, президент сможет вносить в Софет предложение о прекращении полномочий председателя и зампредов и судей Конституционного, Верховного, а также кассационных и апелляционных судов. Это разве не повлияет на независимость судебной власти никак?
Это повлияет на независимость судебной власти, но до сих пор мы знаем, что и даже без этой поправки, соответственно, президент и его администрация эти проблемы решали. Я напомню, что когда, соответственно, действия Ельцина в сентябре 1993 года были оценены Конституционным судом во главе с Валерием Зорькиным как государственный переворот, кончилось это тем, что на Зорькина давили так, что он вынужден был уйти в отставку. И лишь потом восстановились его полномочия спустя какое-то время. Вот. Добавлю к этому, что сокращаются число судей Конституционного суда, хотя группа депутатов, членов конституционной группы, ну, я имею в виду Валерия Гартунга, Галину Хованскую и вашего покорного слугу, мы предлагали сохранить хотя бы 15 членов Конституционного суда, поскольку с нашей точки зрения функционал Конституционного суда даже расширяется. Теперь президент сможет обращаться в Конституционный суд по еще не принятым законам, не вступившим в силу, тогда как по действующей Конституции только по вступившим в силу законам, например. Вот. В этом смысле есть вопросы к соотношению полномочий различных властей.
Еще одна поправка. Госслужащим запретят иметь иностранное гражданство и счета в зарубежных банках. Если я не ошибаюсь, обсуждалась и поправка о запрете чиновникам владеть недвижимостью за рубежом. Но в итоговый список ее не внесли. Почему?
Во-первых, я хочу напомнить, что согласно поправкам, государственные чиновники и депутаты не смогут иметь не только двойное гражданство, но и вид на жительство. Не секрет, что целого ряда видов на жительство как раз сейчас существует. С моей точки зрения, это решение правильное, потому что, ну, потому что надо определяться, если ты госчиновник или депутат, какой родине ты служишь. Что касается имущества, да, действительно, целый ряд депутатов, в том числе и мы, предлагали дополнить это положение тем, чтобы, соответственно, госчиновники и депутаты не имели возможности иметь имущество за рубежом. Но эта поправка не была принята. В итоге, я думаю, объяснение достаточно простое. Ну, есть достаточно влиятельные люди в политических элитах России, в том числе во властных структурах, у которых такое имущество есть. И продавать его, видимо, не решились заставить.
Угу. А почему, кстати говоря, вот вносится эта поправка, почему человек, который имел раньше гражданство, даже, ну, возьмем, я не знаю, подростка, который вот сейчас беженцем с Донбасса прибыл, получил российское гражданство условно, а у него раньше было украинское. Он вырос и хочет пойти в политику, менять что-то, а по Конституции он не может теперь? Почему
нет,
такие ограничения?
Нет, не так.
А как?
Там для крымчан и жителей Донбасса есть исключение в Конституции, к ним это не относится.
Угу. Ну, возьмем другую страну, что мало стран у нас, даже из ближнего зарубежья.
Ну, вы понимаете, смотря когда ты вернулся в Россию. В принципе, так называемые цензы оседлости существуют в разных странах. В России этот ценз сейчас сделали достаточно большим. Вот, можно обсуждать, такой он должен быть, не такой он должен быть, но это идет в рамках так называемой суверенизации элит. Дело в том, что отчасти, я думаю, это реакция на ситуацию, которая у нас существовала еще достаточно недавно, когда люди работали вахтовым методом. Семья в Швейцарии, да, дети там, соответственно, где-то учатся. Сам человек рабочие дни, 5 дней в неделю прилетает, работает здесь, на выходные улетают в другое место. Ну, конечно, я бы сказал, у широких кругов народа по этому поводу, да и у меня тоже, большие вопросы.
Но при этом ничего не мешает семьям остаться в условной Швейцарии, а человеку летать просто по загранпаспорту и по визе.
Замучается визу оформлять.
Хорошо, переходим к следующей поправке. Статья 15 говорит, что Конституция обладает высшей юридической силой, и никакие международные договоры не могут быть выше, кроме тех, что Россия уже ратифицировала. Вот здесь вот вопрос. Без этого изменения, то есть что подвигло к этому изменению? У России возникали какие-то проблемы по решениям международных инстанций, которые противоречили российской Конституции?
Давайте начнем с того, что статью 15 никто не трогает. Статья 15 – это первый раздел. Его изменение требует референдума и конституционного собрания. Ни того, ни другого нет. Статья 15 останется в том же виде, как она и есть. Кстати, пользуясь случаем, хочу сказать, на мой взгляд, она прописана достаточно объективно. Конституция обладает высшей юридической силой, а вот что касается законов, то если Россия подписывает международные договоры, то международные договоры имеют приоритет. Не подписывайте таких международных договоров, которые будут противоречить нашим законам. Все. Что касается поправок Конституции, там есть одна в этой части норма, она тоже касается той самой суверенизации. Там написано, что Конституционный суд вправе принимать решение о том, чтобы не принимать в Российской Федерации, но не нормы, предусмотренные международными договорами, а толкование этих норм, в том числе международными судами. Ну, например, известно, что, скажем, социальная хартия европейская, она не требует, чтобы в государстве признавались однополые браки, но ее трактовка некоторыми европейскими структурами предполагает именно это. На этом основании в свое время оказывалось довольно сильное давление на Италию. Вот речь идет не о том, что мы не можем не применять международные договоры, а их толкование разными международными структурами. Международные документы, я извиняюсь, а их толкование разными структурами. Вот о чем реально идет речь в Конституции.
Защита территориальной ценности, которая прописана Да, 67-й статье в новом пункте, она, в принципе, существовала и раньше. Есть статья 4, там об этом простыми словами написано. Но вот в этой поправке уточняется, что теперь не допускаются не только действия, которые направлены на отчуждение территории, но и призывы к ним. При этом указаны в скобочках исключения. Делимитация, демаркация, редемаркация госграницы России с сопредельными государствами. И если посмотреть определение той же делимитации, это определение госграницы в соответствии с заключенным договором. То есть все-таки есть какие-то возможности, при которых в теории как какой-то кусочек будет отчужден. Условно. Для чего есть вот это исключение
такие,
делается?
Есть такие возможности. Более того, есть такие прецеденты. Вы знаете, когда проводилась, соответственно, демаркация границ с Китаем, то часть островных территорий спорных попали Китаю, в том числе и тот самый Даманский, по поводу которого происходили в конце 60-х годов боевые действия. Вот. Видите, я думаю, что поправка, о которой вы говорите, имеет преимущественно идеологический характер. Еще раз, Россия хочет подчеркнуть свою суверенность, но при этом реальные политики и управленцы понимают, что когда-то с какими-то государствами, может быть, придется уточнять границы.
Из той же статьи по поводу памяти защитников Отечества и исторической защиты исторической правды. А что есть историческая правда? Есть какое-то определение? И вообще, можно ли говорить об этом понятии, если у нас, ну, мягко говоря, не все архивы до сих пор рассекречены? Как трактовать это?
Я думаю, что архивы – это в данном случае дело второе. Гораздо важнее другое. Есть такая грустная шутка, что Россия единственная страна, где прошлое непредсказуемо. И даже если вы посмотрите на современные школьные учебники, после всех экспертиз, включая экспертизу Российского исторического общества, в одном из учебников написано, что с сентября 1939 по июнь 1941 года Советский Союз был фактическим невоюющим союзником Германии. Что, на мой взгляд, не имеет ни малейшего отношения к исторической правде, Сталин и Гитлер изображали союзников и при этом готовились к войне друг с другом. Поэтому понятие исторической правды, понятие, конечно, весьма условное. Оно будет зависеть от того, что считается в данном случае исторической правдой. Я вспоминаю, как в свое время мы с моим учителем и другом, профессором Виктором Николаевичем Худяковым, в составе делегации Комитета по образованию и науке, были в Соединенных Штатах Америки. И там талантливый экскурсовод нам талантливо рассказывал, как здорово, что победили северяне. И когда мы вдруг спросил его: скажите, как вы думаете, а что бы вы сейчас нам говорили, если вы победили южане? Тот сказал: знаете, хотите мое личное мнение? Историю пишут победители, поэтому я думаю, что я сейчас также аргументированно объяснял вам, как здорово, какая важная победа южан. Мы понимаем прекрасно, на самом деле, вот теперь мы видим, что это не только наша страна, это страна, где прошлое непредсказуемо. Когда, скажем, памятники Черчиллю, взглядов которого я не разделяю, но считаю его выдающимся политиком, или даже Колумбу подвергаются атакам, то мы понимаем, насколько история связана с политикой.
И по социальной части успеем, у нас где-то 2-2,5 минуты, прописано уважение к труду и гарантия минимального размера оплаты труда, а также ежегодная индексация пенсий. Но вроде бы это все прописано и в федеральных законах, и МРОТ устанавливается правительством, согласно этим самым законам. Вот каким образом эта поправка, да?
Поясняю. Когда я спрашивал президента Российской Федерации, а я в конституционной группе не молчал, задавал вопросы, означает ли это, что с следующего года мы должны будем наконец возобновить индексацию пенсии работающим? Владимир Владимирович ответил примерно так. Это будет решаться на уровне закона, но вы же знаете, я действительно это знаю, что правительство и Государственная Дума регулярно принимают решения о приостановке тех или других законов социального характера, ссылаясь на недостаток денег. Это действительно так было неоднократно. Вот смысл этих поправок заключается в том, что какой бы кризис ни был, а он, похоже, достаточно серьезный в России, как и в мире, Соответственно, правительство и Государственная Дума не смогут заявить о том, что мы снижаем заработную плату ниже минимального размера или отказываемся от индексации пенсии вообще. Другое дело, что вот насколько увеличить эту минимальную заработную плату, это большой вопрос. Напомню, что сейчас российская минималка 12 130, а по расчетам самого Министерства труда, если брать не прожиточный минимум, а так называемый минимальный потребительский бюджет, то есть то, на что на самом деле можно прожить, это 31 тысяча рублей.
Да, соответствие здесь налицо. Спасибо большое, Олег Николаевич, за разъяснение. Олег Смолин, член рабочей группы по подготовке предложения о внесении поправок в Конституцию, депутат Госдумы, был с нами на прямой связи.
По душам.